В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Случайным образом у нас получается сериал о смерти и правах человека. Сегодня очередной эпизод из этой серии, и мы поговорим о том, когда человек признается мертвым не только юридически, но и фактически врачами, и что по этому поводу говорит закон, а также какое все отношение это имеет к правам человека.
Собственно, один из самых главных вопросов в этой всей истории, и, как это ни странно, однозначно сказать, когда человек мертв, не всегда бывает можно.
Бывают случаи, когда медики утверждают, что человек мертв. Все объективные факты свидетельствуют о том, что человек мертв, но его родственники продолжают упорствовать. Но вот в том числе и об этих случаях мы поговорим сегодня. И помогут нам в этом медицинский адвокат Сергей Гришин, который часто представляет медицинские организации в спорах с гражданами. Юрист, директор ЕСПЧ-навигатора Антон Бурков.
И адвокат Дмитрий Айвазян.
Для начала, наверное, нужно понять вообще, когда человек признается мертвым, потому что констатировать факт смерти не всегда так просто, как кажется. И человек, жизнь которого поддерживают аппараты, может очень долгое время, например, считаться живым и не только с медицинской точки зрения. В том числе и поэтому в законодательстве Российской Федерации четко определено, что считается смертью с точки зрения закона. И вот что об этом говорит Сергей Гришин.
В настоящее время действует федеральный закон 323/11 года об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, и, соответствуя с ним, моментом смерти человека является момент смерти его мозга или биологической смерти. Смерть мозга наступает при полном и необратимом прекращении всех его функций, регистрируемым при работающем сердце и искусственной вентиляции легких. А что касается смерти мозга с точки зрения медицины, вот позволю себе высказать такую вот формулировку. Это необратимая потеря функции центральной нервной системы, включая головной мозг, ствол мозга, мозг, средний мозг и мозжечок. Биологическая смерть – это необратимое прекращение физиологических процессов в клетках и тканях. Остановка сердца, потеря дыхания.
Больше всего споров, во всяком случае, между правозащитниками, правоведами и учеными, медиками возникает из-за той самой смерти мозга. Существует три вида смерти мозга: полный распад, мозга нет как единого целого.
Ну, то есть, когда очевидно, что от головы человека мало что осталось.
Да. Второе – это гибель мозгового ствола. Когда еще какое-то время мозговая активность сохраняется, но очень недолго. И в итоге человек все равно умирает. И третья история – это то, что называется остановка высших корковых функций мозга. Это означает, что человек находится в коме, но его тело под аппаратами, ну, в частности, с аппаратом искусственной вентиляции легких, может функционировать. То есть врачи понимают, что этот человек никогда не придет в себя, к нему не вернется сознание, но он теплый, кровь в жилах движется, легкие дышат, сердце бьется. И вот именно эта история вызывает больше всего вопросов. И у родственников, которые не желают смириться с тем, что человека в таком состоянии признают мертвым, и у религиозных деятелей. Ну и вообще, с точки зрения обывателя, это никак не укладывается в голове. И первый вопрос возникает: какие ваши доказательства, ну, к врачам? А как вы докажете, что он действительно никогда в себя не придет? И вот на этот счет тоже есть специальные законодательные нормативные акты. Когда и каким образом устанавливается вот этот вот диагноз «смерть мозга»?
Я спросила адвоката Дмитрия Айвазяна о том, что такое смерть мозга, и вот как он объяснил ее основные признаки.
Законодательством Российской Федерации предусмотрены формальные признаки или условия Тогда лечащий врач, консилиум врачей устанавливает смерть мозга человека. Основные признаки
– это устойчивое отсутствие сознания, то есть кома. Дальше атония всех мышц, то есть нет ни поверхностных, ни глубоких рефлексов. Отсутствие реакции на болевое раздражение, то есть болевой порог настолько снижен, что он практически отсутствует. Неподвижность глазных яблок и так далее, и так далее. Ну, плюс инструментальные методы электроэнцефалографической активности мозга.
Кстати, даже если у человека наблюдаются все те самые признаки, о которых говорил Дмитрий Айвазян, врачам, и это предписано специальными правилами Минздрава, следует исключить потенциально обратимые состояния, которые могут эти признаки вызвать. Ну, например, сильные интоксикации, включая там лекарственные, первичную гипотермию, метаболические эндокринные комы, применение каких-то наркотических веществ, инфекционные поражения мозга. То есть только если врачи исключат вот все эти обстоятельства и при этом не будут наблюдаться положительные реакции на все остальные тесты, только тогда они могут констатировать смерть мозга. Причем это тоже происходит не мгновенно.
Ну и вообще решение о том, что наступила смерть мозга, принимает целый консилиум врачей. Туда обязательно должны входить анестезиолог, реаниматолог и невролог, имеющий не менее 5 лет работы. Это написано в постановлении правительства российского. И в случае, если речь идет о смерти ребенка, должен быть педиатр входить в этот консилиум врачей. И кроме того, в постановлении говорится, что среди этих врачей не могут быть специалисты, которые принимают участие в изъятии и трансплантации органов или тканей. То есть эти люди не должны принимать решение о том, наступила ли смерть мозга или нет.
Вот это здорово, что ты заговорила сейчас о трансплантологах. Как раз одна из самых больших проблем, связанных с вот такой констатацией смерти мозга при живом, грубо говоря, теле, это то, что в России существует презумпция согласия на посмертное донорство органов и тканей. Это значит, что с точки зрения российского законодательства, в случае, если человек умирает, но его органы подходят для пересадки нуждающемуся человеку, их можно изъять, и никто не обязан спрашивать родственников или кого бы то ни было, можно это делать или нельзя это делать. И вот из-за этого возникает куча проблем, куча судебных разбирательств в России, говорит Антон Бурков.
Когда узнаешь о процедуре изъятия органов, становится все не так очевидно. Ну что, человек умер, все, давайте мы у него заберем органы и спасем других. Вопрос стоит в том, а как определяют смерть? Это биологическая смерть или это смерть мозга? Если биологическая смерть, там все понятно. А со смертью мозга кровь движется, человек теплый, температура тела нормальная. И вдруг 3 врача подходят к телу, делают 15 тестов, ставят плюсики, минусы, баллы, складывают эти баллы и приходят к выводу, что человек мертв. Еще до 1970-го, по-моему, года не было такого понятия, как смерть мозга. Его придумали в университете Гарварда. Придумали ученые, я так полагаю, из-за того, что необходимо стало устанавливать смерть мозга, потому что появилась такая наука, трансплантология, способ лечения людей с помощью пересадки органов. Если устанавливается смерть мозга, действительно такой донор идеальный, человек еще биологически жив, ну, якобы наступила смерть мозга. Очень много интервьюировали реаниматологов с большим опытом, которые работали еще в 70-е, 80-е годы, когда еще не было распространения трансплантологии, и нам часто говорили, что им удавалось вывести из комы людей, которые находились в коме более месяца. А вот во всех делах, которые мы встречали, 4 вот у нас было дело по изъятию органов, как правило, человек умирает на 5-й, на 6-й день. Вот тоже возникает вопрос, почему именно 5-6 дней дают человеку, прежде чем определять смерть мозга. Если человек мертв, никто уже ничего не обязан. Более того, если реаниматологи будут поддерживать тело человека, у которого мозг уже мертв, то они могут вообще-то быть привлечены к другой ответственности за незаконное расходование средств. Реанимация у нас для чего? Для того, чтобы спасать человека, а не для того, чтобы консервировать тело.
При этом в российском законе нет предельных сроков нахождения человека в реанимационном отделении.
Да, это правда. То есть нельзя просто так прийти и отключить человека от аппаратов. И я, к сожалению, так и не смогла договориться ни с одним из реаниматологов, с кем вела переписку, о том, чтобы записать интервью, ну вот, живое, голосом. Но я вела переписку, и, в частности, одна из врачей мне сказала, что вот такого, чтобы человек, у которого не диагностирована смерть мозга, и чтобы его отключили от аппаратов, ну, во всяком случае, ей такого совершенно точно неизвестно. Без постановки предварительного диагноза о смерти этого делать нельзя, потому что юридически в России не только нет эвтаназии или активного невмешательства, это прямо запрещено. И, грубо говоря, люди должны и будут лежать на аппаратах, если мозговая активность сохраняется, пока сами не умрут от осложнений долгого лежания, к сожалению. Но если будет надлежащий уход, то это должно продолжаться просто бесконечно. И вот что по этому поводу говорит Сергей Гришин.
Согласно действующему российскому законодательству, ни один врач не имеет права отключить от аппарата ИВЛ или другую жизнеобеспечивающую медицинскую аппаратуру. Если это происходит, это абсолютно незаконно. И никто ни на каком основании не имеет права требовать оплаты за койко-место в реанимации или в палате интенсивной терапии. Кроме того, вся экстренная медицинская помощь в нашем государстве оказывается только на бесплатной основе в рамках ОМС, даже в коммерческих центрах. В ряде стран, да, действительно, у нас разрешена эвтаназия, но в России это запрещено. Согласно федеральному закону об основах охраны здоровья граждан, у нас медицинская помощь оказывается на основании стандартов, порядков, клинических рекомендаций. Врачи до последнего должны бороться за жизнь пациента, независимо от того, сколько он лежит, находится в коме. Поэтому в данном случае у нас законодательство и все правила и стандарты, которые утверждаются приказами Минздрава, направлены на сохранение жизни пациента. Просто так вот, из-за того, что человек лежит в коме какое-то продолжительное время, и кому-то, может быть, это не нравится, что он занимает какое-то место, пациент должен находиться в состоянии, в котором его можно спасти. Он поддерживается, его жизнедеятельность. Как только возникают какие-то обстоятельства, которые свидетельствуют о том, что человек выходит из комы, то, соответственно, принимаются другие меры для спасения и поддержания жизнедеятельности человека. Просто так отключить его по прошествии времени или по просьбе родственника невозможно с точки зрения российского законодательства.
Вот как мне рассказывал адвокат Дмитрий Айвазян, известные случаи, когда там в Соединенных Штатах, где-то в Европе, такие пациенты в вегетативном состоянии, в коме, они довольно долго находятся в больнице, там лежат полгода, год, несколько лет, и потом приходят в себя. По его словам, в России такое практически невозможно, в том числе и потому, что поддерживать в больницах таких пациентов стоит очень дорого.
Да, но видишь, Сергей Гришин говорит, что это не должно касаться родственников, что государство берет на себя обязательства. Другое дело, что это когда мы живем в идеальном мире, и у больницы есть средства на это все, и у них есть персонал, да. Потому что человек, как сообщила мне реаниматолог, с которой я вела переписку, он может скончаться просто от последствий беспрерывного лежания. Но тут все-таки надо, наверное, вернуться к этой истории с трансплантологией, потому что из-за презумпции на посмертное донорство органов и тканей, время от времени в России возникают скандалы. Но самое первое известное такое дело – это дело трансплантологов. Оно началось еще в 2003 году, по-моему, и очень долго не прекращалось. Это все было из-за некоего Анатолия Орехова. Ему было 53 года, его доставили в 20-ю больницу Московского тяжелейшей черепно-мозговой травмой. Врачи констатировали смерть. Трансплантологи начали подготовку для того, чтобы забирать донорские органы, причем смерть констатировали биологическую. И в этот момент в отделение, прям в отделение, ввалились оперативники из ГУВД. В маске шоу буквально. Потому что, по версии прокуратуры, врачи собирались изъять органы из еще живого человека. Этих врачей, четверых врачей, которых обвиняли в приготовлении к убийству, судили первый раз, суд их оправдал. Их судили второй раз, суд их оправдал. Надо было дойти до третьего судебного разбирательства, после чего уже их оставили в покое. Но вообще это дело, в принципе, нанесло невероятный урон всей трансплантологии России, потому что врачи с тех пор стали опасаться заниматься этим. А потом, в 2014 году, возникло дело Алины Саблиной. Интересы ее семьи представляет как раз Антон Бурков.
Когда внезапно прервалась жизнь Алины Саблиной 18 января 2014 года, за день до этого родители были в палате реанимации, были какие-то надежды, говорили об улучшении, и вдруг на следующий день их не пускают в эту же палату реанимации, и через 6 часов сообщают о том, что Алина умерла. А еще через месяц они узнают о том, что изъяты были органы. Конечно же, возникают ужасные вопросы, ответы на которые родители хотят знать. Возможно ли такое, что Алину не долечили? Почему не спросили согласия? Почему не подошли и не объяснили? Вот такого рода вопросы возникают и не только у семьи Саблиных. У нас было еще дело Мардари против России. Это вообще дело иностранцев, которые приехали работать в России. И вот такой же случай аналогичный произошел. Самое главное, что нам удалось выяснить, это то, что практически сразу же после поступления Алины в реанимацию, заведующий реанимацией поднял телефонную трубку и сообщил трансплантологам о том, что у него в реанимации находится потенциальный донор. Это официальный термин. Но при этом в течение следующих 5 дней этот же врач не подошел к родственникам Алины, к родителям, и не сообщил о том, что вот Алина уже рассматривается в качестве потенциального донора. И также произошло в деле Мардари. При этом к родственникам-то подходят врачи и сообщают о состоянии здоровья, улучшении, ухудшении, но все абсолютно молчат о том, что вообще-то этого человека уже рассматривают в качестве донора. И самое интересное, что врачи вообще-то это не скрывают от общественности в том плане, что у них нет обязанности, они говорят, открыто искать согласие родственников. Конституционный суд поддерживает абсолютно такую позицию, и поэтому они абсолютно защищены в этом плане.
Но здесь нужно отметить, что Конституционный суд России дважды рассматривал подобные дела. Первый раз в 2003 году родственники умершего добивались признания неконституционным положения закона о возможности посмертного донорства. И тогда Конституционный суд написал, что закон конституционен, а врачи не должны спрашивать разрешения родственников, потому что это неэтично и нужно беречь людей. В 2016 году, когда туда пришла семья Саблиных, судьи Конституционного суда России указали, что, в принципе, если человек не хочет, чтобы после смерти у него забирали органы, он просто должен об этом заранее известить врачей. И вот что по этому поводу говорит Антон Бурков.
Это очень удивительный вывод Конституционного суда, потому что если мы заглянем в действующий закон, при жизни нет никакой возможности выразить свое несогласие. Конституционный суд написал, что человек может пойти к нотариусу и оформить это вот письменно. Мы позвонили к нотариусу, к нескольким, и попросили вот оформить такой вот документ. На что мы услышали удивление от помощников нотариуса, сказали, что мы это никогда не оформляем и не делаем. Это невозможно сделать, нет такого. А естественно, после смерти или после попадания в кому донор тоже не может выразить свое несогласие. Поэтому как Конституционный суд мог сказать, что Алина могла выразить свое согласие, я до сих пор не могу понять. Вот это вот такая юридическая ловушка. Как у нас сегодня закон сформулирован? Медицинское учреждение не вправе изымать органы, если на момент изъятия медицинское учреждение поставлено в известность. Кто-то должен их поставить в известность о том, что кто-то не согласен. Но кто это? Это родственники. Но когда их родственник находится в коме, ни у кого вообще-то не возникает никакой догадки, что их родственника будут изымать органы. И, соответственно, не возникает желания проинформировать медицинское учреждение о том, что мы вообще-то против изъятия органов. А может быть и не возражаем.
Ну, вообще, я сейчас сижу немножко в недоумении, потому что это такая странная ситуация. Если в законе написано, что изъятие органов может не проводиться, если существует, если не согласен кто-то, либо сам человек, либо его родственники, и при этом нотариусы какой-то особой формы не предоставляют, то по логике тогда, например, должно быть достаточно какой-нибудь расписки написанной, не знаю, самому себе и вложенному в паспорт из серии «Прошу мои органы не изымать после смерти».
В Испании эту отметку делают прямо в водительском удостоверении. ну, что человек разрешает использовать свои органы в качестве донорских после смерти. Но, по словам Антона Буркова, тем не менее, у семьи все равно спросят, не будут ли они против. С родственниками все равно будут говорить, а я себе не представляю ситуацию, когда, ну, кто-то близкий вот в больнице сейчас, в реанимационной палате, что мне самой придет в голову говорить с врачами не о том, а как он себя чувствует, а какие прогнозы, а говорить о том, что ни в коем случае не берите органы, потому что кажется, что уже тогда нет никакой надежды, да? А с другой стороны, может быть, я и не против была бы, но хоть бы меня кто-нибудь спросил об этом, вообще-то поставил в известность, а не так, чтобы это выяснилось случайно. Потому что вот в истории с Алиной Саблиной, там как узнали родственники, что нет органов? Дело в том, что она погибла в результате последствий ДТП. По этому факту было возбуждено уголовное дело. В деле было заключение судебного эксперта. И только из заключения судмедэкспертизы родственники узнали, что у нее не хватает нескольких органов.
Вот эта ситуация и, мне кажется, наиболее чудовищна, потому что в другой ситуации, наверное, они бы вообще и не узнали, и никто бы об этом действительно бы и не думал. А тут, когда в судебном процессе выясняется, что были изъяты органы, это, наверное, накладывает какой-то дополнительный, мягко говоря, неприятный осадок.
Вот из-за этого возникают конфликты, и вот та реаниматолог, с которой я переписывалась, я ее спросила, почему, как можно их избежать, вот такого рода конфликтов. Она написала, что считает, что проблема в отсутствии навыков коммуникации, что мы не умеем говорить с больными и родственниками, ну, мы врачи, судя по всему, ну, это первое. И второе, в России нет культуры донорства, и государство, в принципе, не заинтересовано в формировании этой культуры. Но это действительно очень странно. Вот даже по официальной статистике за 2021 год, по словам вот этой моей собеседницы, она мне прислала ссылку на официальную статистику, она сказала, что посмертными донорами можно там считать только легкие и сердце. Так вот, в 2021 году легкие пересаживали 3 раза, а сердце 130 раз. И это ничтожно мало, а очереди там стоят на годы, на годы. Но есть еще и другие органы, которые можно пересадить, и действительно, раз есть такая возможность, почему бы не дать шанс человеку выжить, но из-за вот этой вот таинственности, из-за недомолвок, недоверия, из-за неумения разговаривать с близкими, отсутствия хороших психологов, просто в больнице должны быть психологи, наверное, которые это все объясняют. Мы имеем жалобу в Европейский суд по правам человека, который сопровождает как раз Антон Бурков. Недоверие людей.
Ну, я согласна с этим, потому что вот фраза, которую Антон Бурков сказал о том, что когда Алина только поступила в больницу, врач уже сказал своим коллегам, что вот есть потенциальный донор, с одной стороны...
Это нормально.
Это нормально, да, в том-то и дело. То есть врач объективно оценивает ситуацию. Да, он может оказаться неправ, да, она могла бы выжить, но при этом он должен предупредить коллег, что, чтобы они были тоже готовы, потому что, насколько я понимаю, любая трансплантация органов – это тоже вопрос достаточно срочный, и время идет там на часы, чтобы успеть передать другому человеку органы там в хорошем, нормальном состоянии, чтобы они могли бы работать после пересадки. И его фраза звучит вполне естественно. С другой стороны, конечно, подходить к родственникам и говорить, что вы знаете, вот ваша дочь не жилец, и... но при этом хороший донор, ну, это абсолютно неприемлемо.
Ну, вот тебе кажется, что это неприемлемо. Это должен делать специально обученный человек, который это понимает. Может подготовить семью и сказать, что будет вот так, чтобы у семьи была возможность принять какое-то решение, ну, как-то им помочь, их подвести к этому.
Я согласна с этим. Я не говорю, что этот разговор неприемлем. Неприемлема именно вот такая фраза.
Словом, по мнению Антона Буркова, самая большая проблема во всей этой истории – это то, что сам факт изъятия органов для донорства становится тайной часто.
Нужна открытость вообще-то медицины. У нас же сейчас даже, если член семьи умирает в больнице, то другому члену семьи не выдадут истории болезни. Говорят, что медицинская тайна. А для чего это все сделано? Да чтобы никто в суд не подал на медиков. Как без истории болезни можно вообще-то выяснить, была ли медицинская ошибка или не была? И Конституционный суд тоже это все прикрывает и говорит, что можно не выдавать. Тайна медицинская.
грустно как-то от всего этого. С одной стороны, есть благие цели и попытки спасти чужие жизни, а с другой стороны, когда люди не умеют об этом нормально говорить, то страдают все.
А еще есть большая группа людей, которые начинают сомневаться в добросовестности врачей и думают, а не поставили ли диагноз смерть мозга человеку не по объективным причинам, а только потому, что кому-то понадобились его органы. Но вот, кстати, Сергей Гришин сказал, что это проверяется.
У каждого аппарата медицинского есть история, которую можно проследить. Когда он был включен, когда был выключен. Более того, у нас гистология на микроуровне, на макроуровне. Также при вскрытии берутся кусочки органов, вставляется влажно-гистологический архив, заливается в парафиновые блоки стекла. По ним тоже можно определить многие моменты.
То есть, в принципе, можно докопаться до какой-то правды и понять, врачи действовали добросовестно или недобросовестно, но просто сам факт, что мы задаемся этим вопросом, а добросовестны ли были врачи, вот это уже пугает. Но депутаты, они пытаются каким-то образом сделать прозрачнее, ну, во всяком случае, вот эту историю, связанную с трансплантации. И этот закон уже много-много лет обсуждают. Наконец, он в июне этого года прошел в Госдуме первое чтение. Этот закон старается чуть лучше сформулировать презумпцию на посмертное донорство. Там как бы чуть больше разъяснений по поводу согласия или несогласия на изъятие органов, кто это может делать, когда, каким образом. Но там, кстати, тем не менее, остается обязанность самих людей сообщать, что они против посмертного донорства, а не обязанность врачей интересоваться этим. Но я надеюсь, Наташа, что вот в заключительном эпизоде этого нашего такого сериала смертельного в рамках подкаста «Человек имеет право» мы дадим людям больше надежды на добросовестность врачей, которые руководствуются не только законами.
И расскажем о нескольких невероятных случаях, когда люди, которые считались умершими и которые должны были погибнуть по всем правилам, они выживали.
Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.